Указания идеологического отдела ЦК, данные когда-то, свои силы не теряют, они неукоснительно выполняются. Огромное превосходство противника в танках, материальной части и авиации. В любом случае кардинально ничего бы не изменилось. Имея 5-6-кратное превосходство, противник все равно взломал бы слабо подготовленную оборону наших войск. Это «Красная звезда» 6 декабря 1994 года описывает 1941 год. Это опять звучит бессмертный голос товарища Сталина со станции метро «Маяковская». Но танков у них в несколько раз больше. Не у нас 7-кратное количественное и абсолютное качественное превосходство, а у них 5-6-кратное. Если верить Министерству обороны, то Гитлер выставил против нас не 3350 танков, а в 5-6 раз больше, чем было у Сталина, то есть 120-144 тысячи танков. И звенит над миром. У нас танков было мало, и они были настолько хуже румынских, что учитывать их незачем. И доказательства. Дальше всех пошел военно-исторический журнал, выпускаемый все тем же Министерством обороны. В 1941 году во всем мире были танки, вооруженные одной пушкой, а то и просто пулеметами. Например, германский танк Т-1 пушек вовсе не имел. А у нас на Т-35 было три пушки, одна 76-миллиметровая. За рубежом пушек такой мощи на танках в то время не устанавливали. И две 45-миллиметровые, которые пробивали броню любого зарубежного танка. Как же скрыть нашу мощь? Как выпятить неготовность к войне и показать себя дураками? Выход найден. Товарищи из военно-исторического журнала, 1992 год, номер 10, страница 93, решили 45-миллиметровые пушки на танках Т-35 пушками не считать, а объявить их пулеметами. Вот и все. Было три пушки на каждом танке, осталась одна. По военно-историческому журналу выходит, что у немцев на танках 20-миллиметровые пушки и 37-миллиметровые пушки. Они к войне готовы. А у нас не пушки, а 45-миллиметровые пулеметы. Неготовность налицо. 45-миллиметровые пушки обратили в пулеметы, но 76-миллиметровая пушка все же осталась. Как с нею поступить? Да забыть ее, и точка. Немецкий танк Т-1, который вовсе пушек не имел, учитываем в статистике. Т-2 с 20-миллиметровой пушкой учитываем, а Т-35 с 76-миллиметровой пушкой и двумя 45-миллиметровыми пулеметами пропускаем. Кто с этим спорить будет? Никто и не спорит. А может, товарищи ошиблись? Может, по ошибке 45-миллиметровые пушки пулеметами объявили? Все может быть. Только почему-то все ошибки всегда в сторону восхваления противника и в сторону занижения и замалчивания наших достижений. Полистаем «Красную звезду», «Правду», «Военно-исторический журнал». Примеры сотнями. Генерал-полковник Кривошеев объявил, например, что Т-34 после того, как вместо 76-миллиметровой пушки на нем стали устанавливать более мощную 85-миллиметровую пушку, стал способен почти на равных противостоять немецким танкам Т-5, оснащенным 88-миллиметровой пушкой. Источник «Военно-исторический журнал», 1991 год, номер 4, страница 38. Спасибо генералу за снисходительность, почти на равных. А до сведения Генерального штаба Российской Федерации, Главного бронетанкового управления и Института военной истории доведем. Т-5 — это «Пантера». Она была вооружена 75-миллиметровой пушкой. Генерал Кривошеев не только постоянно завышает, это хроническая и неизлечимая болезнь коммунистов, характеристики германской боевой техники, но искажает и сроки поступления образцов боевой техники на вооружение. «Королевский тигр» у Кривошеева появился уже в 1943 году на Курской дуге, страница 40. Это научное открытие, за которое надо награждать Железным крестом. Наш генеральный штаб по восхвалению фашизма давно превзошел доктора Геббельса и его министерство пропаганды. Давайте полистаем подшивки немецких военных журналов «Сигнал» и «Вермахт» за 1943 год. Все они – гимн германской военной мощи. Но вот про «Королевский тигр» там ни слова, ибо первые из них поступили на вооружение боевых подразделений только в июне 1944 года. А о советской боевой технике наша военная пресса всегда в уничижительно-пренебрежительном тоне, и сроки ее поступления на вооружение Красной Армии всегда отодвигаются. «Красная звезда» 4 ноября 1994 года ошарашила своих читателей сообщением о том, что советский танк КВ-2 поступил на вооружение не до начала советско-германской войны, а уже в ходе нее. Переписывая историю, Министерство обороны России искусственно за уши подтягивает выпуск немецких танков на год-полтора вперед, а сроки принятия советской боевой техники также искусственно и лживо отодвигает. Павел Сергеевич Грачев, сообщая вам персонально, КВ-2 уже в январе 1940 года воевал в Финляндии и воевал успешно. Раньше это признавало Министерство обороны СССР. Источник «Военно-исторический журнал», 1961 год, номер 9, страница 35. Генерал-майор Ассачи был лейтенантом и вступил в войну на танках КВ-2. Источник «Военно-исторический журнал», 1988 год, номер 6, страница 54. Теперь все это отрицается. Наша военная пресса всегда вела интенсивную кампанию клеветы против Красной Армии. Но каким-то образом назначение Павла Грачева на должность министра обороны России по времени совпало с ее резким усилением. Павел Сергеевич, это делается по вашему приказу? Или вы не ведаете, чем занимается подчиненная вам пресса? И не пора ли разобраться в мотивах поведения Министерства обороны, ее центрального органа и лично министра? В чем ваш интерес, дорогие товарищи? На кого работаете? На чью мельницу воду льете? Кто вам деньги платит? За что? Ладно, пусть коммунисты называют Т-35 устаревшим. Пусть. Но КВ в устаревшие никак не запишешь. Сравнивать КВ с самыми лучшими германскими танками Т-3 и Т-4 даже теоретически нельзя. КВ тяжелый танк, а в германской армии этой весовой категории в 1941 году вовсе не было. Выдающийся германский теоретик и практик танковой войны генерал-полковник Гейнц Гудериан считал, что борьба танков против танков напоминает морские сражения. Там также бой ведут только самые сильные. Источник «Воспоминания солдата», Москва, 1957 год, страница 121. Война началась, Сталин выставляет танки КВ-1 весом 47 и КВ-2 весом 52 тонны, и Т-35 весом 50 тонн. А у Гитлера ничего подобного нет, и он вынужден выставлять лучшее, что у него нашлось, средние Т-3 и Т-4 весом 20-21 тонна. Я бы не стал их сравнивать, если бы на вооружении германской армии было хоть что-нибудь более достойное, но достойного не было. Германия к войне вообще никак не готовилась. Поэтому война сводила советский КВ с тем, что было лучшего в германской армии. И война делала свои сравнения. Слово свидетелю. Генерал армии Галицкий описывает бой одного советского тяжелого КВ с тремя средними германскими танками Т-3. Два выстрела КВ и два германских танка разбиты, а третий германский танк решил уйти. Но при переезде через канаву его двигатель заглох. КВ его догнал, въехал на него, смял своей тяжестью и раздавил, как орех. Источник «Годы суровых испытаний», Москва, Наука, 1973 год, страница 79. Тут же генерал Галицкий описывает другой случай. Найден подбитый советский КВ, а вокруг 10 уничтоженных германских танков. В КВ попало 43 снаряда, из которых 40 оставили вмятины и только 3 пробили броню. Пока германские танки уничтожали один КВ, он уничтожил 10 германских танков. Генерал-полковник Родимцев. В течение 11 месяцев войны мы не знали случая, чтобы немецкая пушка пробила броню этого танка. Бывало, что танк КВ имел 90-100 вмятин от попадавших вражеских снарядов, однако продолжал ходить в бой. Источник «Твои отечество сыновья». Киев, 1982 год, страница 291. У других советских генералов мы найдем немало подобных примеров. Так, может, советские генералы, мягко говоря, приукрашивают ситуацию? Нет. В германских сводках того времени тихая паника. Германские танкисты привыкли к тому, что их танки лучшие в мире, а тут вдруг КВ. Такого они не ожидали. Германские документы того времени достаточно хорошо известны. Их я повторять не буду. Только общий вывод на 1941 год. КВ – самое страшное оружие, с которым когда-либо пришлось встречаться солдату в бою. Противотанковые пушки против него бессильны. Если мы и германским документам не верим, то обратимся к работам современных западных историков и найдем интересные штрихи к портрету КВ. Британский военный историк Гаральский описывает бой одного КВ против группы германских танков и противотанковых пушек. В ходе только одного боя КВ получил 70 прямых попаданий. Все снаряды оставили вмятины на броне, но ни один ее не пробил. А мы представим себе тот бой. КВ тоже, наверное, огрызался. А одного его снаряда для любого немецкого танка вполне достаточно. С избытком. Или послушаем американского историка. Его зовут Стивен Залога. Его книги рекомендую всем. За рубежом лучшего знатока истории советских танков в мире нет. Он приводит пример, когда один КВ уничтожил 8 германских танков, получив с очень короткой дистанции 30 прямых попаданий. Но ни один снаряд броню не пробил. Источник – советские тяжелые танки. Лондон, Оспри, 1981 год, страница 12-13. Тут же другой пример, видимо, феноменальный. Один КВ давит немецкую противотанковую батарею, с коротких дистанций получает 200 прямых попаданий противотанковыми снарядами, завершает свое правое дело и целым выходит из боя. Но и это не все. Залога приводит еще пример. Как известно, германские танковые войска были разделены в начале войны на 4 танковые группы, которые вскоре преобразовали в танковые армии. Так вот, в июне 1941 года в Литве, в районе города Росиняй, один советский КВ в течение суток сдерживал наступление 4-й германской танковой группы. Танковая группа – это четверть всех германских танковых войск. Один советский танк против германской танковой армии. Неизвестный старший сержант против генерал-полковника Гёпнера. Но удивляться тут нечему. Старший сержант из той армии, которая готовилась к войне. У старшего сержанта один тяжелый КВ, а германский генерал-полковник готовился к легким победам, к опереточной войне. У германского генерал-полковника тяжелых танков. И вот теперь «Красная звезда» нам рассказывает истории о подавляющем германском превосходстве.